Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Дорогие радиослушатели, я ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». Рада приветствовать всех, кто в этот предновогодний воскресный вечер слушает нашу программу на Радио России. Можно сказать, что сегодня мы проведем здесь в студии мини-редколлегию нашего журнала. В передаче примут участие главный редактор журнала Армен Оганесян и первый заместитель главного редактора Андрей Давыденко. Мы будем говорить о главных темах внешней политики. Постараемся открыть для вас другой ракурс актуальных проблем. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» – это ежемесячное аналитическое печатное издание МИД России, которое профессионально уже в течение 9 десятков лет занимается внешней политикой, мировой экономикой, безопасностью, мировой историей. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. А сейчас анонс декабрьского номера журнала.
Скоро российская внешняя политика потерпит провал, предполагает статья одной газеты США известный американский дипломат Стивен Сестанович. На страницах журнала «Международная жизнь» известный российский дипломат, советник-посланник посольства России в Великобритании Александр Крамаренко аргументированно объясняет оппоненту, что тот не прав. Россия сегодня играет роль ключевого игрока практически во всех основных мировых делах. Является ли Россия партнером Запада? Еще в XIII веке Папа Римский благословил немецких крестоносцев на политическое и духовное подчинение Балтии, а затем и Руси. Русское общество раскололось на тех, кто приветствовал сближение с Западом, и их оппонентов, усматривавших в Западе смертельную опасность уникальной восточнославянской православной цивилизации. В вопросе, который столетия волнует и Россию, и Запад, разбирался ректор дипломатической академии Евгений Бажанов. Для молодого государства и 22 года существования можно считать юбилеем. Посол Казахстана в России Галым Аразбаков анализирует внешнеполитические шаги своего государства в направлении многих векторов международных отношений, делая акцент на энергетический компонент и проблемы безопасности в Азии. Глеб Ивашенцев, специалист по Азиатско-Тихоокеанскому региону, экс-посол России в Южной Корее, утверждает, что 2013 год стал для России во многом годом Азии. В АТР, как ни в одном другом регионе, взаимосвязаны внутренние и внешние интересы нашей страны. Ибо залог будущего России как великой державы в хозяйственном, технологическом и социальном подъеме Сибири и Дальнего Востока. Жиль Реми, советник по внешней торговле при правительстве Франции, уверен, в холодной войне проиграли двое – Франция и Россия. В статье «Для международной жизни» он рассуждает о том, что только большая Европа с традиционными европейскими ценностями от Атлантики до Урала может претендовать на лидерство в мире. Настоящей сенсацией этой осени стал блицкриг молодой партии консерваторов-евроскептиков «Альтернатива для Германии». Именно ей удалось оттянуть разочаровавшихся из электорального пула свободных демократов, что, кстати, стало одной из причин их провала и, как следствие, головной боли для Ангелы Меркель. Ее лишили податливого и послушного соратника, с которым было бы так удобно сформировать правительство. О хитросплетениях внутренней политики ФРГ, пишет германист Иван Кравченко.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Уже неким предновогодним ритуалом стало решение каких-то конфликтных ситуаций, связанных с Украиной. И этот год не стал исключением. Наши восточные соседи не могут определиться, присоединиться им к европейскому партнерству или держаться поближе к России. А может, существует еще какая-то альтернатива? Своими мыслями по этому поводу мы попросили поделиться главного редактора журнала «Международная жизнь». Армен Оганесян с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Армен Гарнович. На какие подводные камни наткнулись страны Старой Европы, приняв решение начать интегрировать Украину в европейское сообщество?
Ну, действительно, как оказалось, таких подводных камней много. И я бы сказал, не только старые члены Европы, но и в целом Европейский Союз в лице Брюсселя, например, наткнулся на эти камни как-то, по-моему, сами для себя неожиданно они наткнулись. Начнем с того, что весь процесс привлечения к ассоциированному партнерству Украины пошел не тем путем, как это было раньше. То есть раньше считалось, что да, есть один свет в окошке, это Европа, альтернатив иных никаких нету, все быстренько по тем стандартам, по тем рельсам, которые были прописаны в Брюсселе, движемся в сторону Европы. Но вот с Украиной оказалось иначе. Украина, посмотрев на тот опыт, который был у ее предшественников, стала задавать, ну, неудобные вопросы. Ну, один очень частный вопрос. Ну, например, обещали свободу рынка, а все равно ввели экспортные квоты. Известно очень хорошо в Венгрии, как грохнулась промышленность ее, сахарная, очень бурно процветавшая когда-то, дававшая ей немалый доход. Ну, а сейчас вот Украина, например, 2 миллиона тонн добывает сахара, а ей прописано в рынке европейском всего 10 тысяч тонн. Ну, разница огромная. Итак, какой параметр не возьми. То есть Украина вдруг стала не просто априори говорить, что вы наше все, а начала выдвигать какие-то конкретные экономические требования, какие-то условия. И оказалось, что по большому-то счету обещать Украине нечего. Кстати, вот это истощение ресурсов внутренних ЕС определяется еще и тем, что после кризиса страны Восточной и Центральной Европы стали очень ревниво относиться к финансированию, к той доле вот тех кредитов, на которые, собственно, они поддерживали свою промышленность все это время. Но вот этот посткризисный шок, он усложнил весь процесс. И страны Восточной и Центральной Европы стали с осторожностью очень подходить к ассоциированному членству Украины, которое, ну, в принципе, может претендовать на кусок пирога какой-то. Это первое. Второе, вот бомба недавно разорвалась в благородном собрании, премьер-министр Камерон сказал, что не пустит к себе трудовую миграцию из стран-членов ЕС, не просто ассоциированных партнеров. Это касается Болгарии, это касается Румынии, стали даже говорить о ксенофобии в Бухаресте некоторые министры британского премьера, что вот он проявляет такую экономическую ксенофобию, бедные и богатые. А ведь Украина рассчитывала на то, что ее трудовые мигранты тоже могут свободно перемещаться. Вообще это основополагающий принцип – свободное движение капитала и труда. И вот он нарушается сейчас среди самих членов Европы. И это, конечно, кстати, с другой стороны, вызывало настороженность у тех же венгров, у тех же болгар, чехов и прочих, что Украина – большая страна с многомиллионным населением, просто начнет выбивать их сограждан из рынка труда внутри Европы. А в условиях кризиса трудоустройство своих сограждан, конечно, один из приоритетов стран Восточной и Центральной Европы. Ни Брюссель, ни Бонн консенсуса внутри Объединенной Европы не могут добиться по вопросам, сколько же денег давать Украине. Янукович говорит, дайте мне 150 миллиардов, и вот все, я перейду на европейские стандарты. Какие 150 миллиардов предлагает МВФ? Там порядка 4-5 вот сейчас. Еще что-то Евросоюз. Ну, в общем, 15 миллиардов вот вокруг чего идет речь. И то с большим скрипом. То есть нельзя обещать солидные кредиты, которых нет. Не получается договориться с МВФ, который отказывает Украине в специальных условиях рефинансирования уже существующего долга. Ну, какие-то мелкие только уступки. Нельзя обещать долю товарного рынка, перегретого внутренней конкуренцией. Там они между собой уже делят этот рынок. Члены, собственно, ЕС. Нельзя, наконец, постесниться на европейском рынке труда, вокруг которого сейчас бушуют страсти. И даже нельзя гарантировать свободу перемещения, если вот последние предложения Лондона будут приняты. Ну что остается? Остается только политическое давление, и оно сегодня осуществляется. Но это, конечно, путь такой, я бы сказал, тупиковый после встречи с Путиным Януковича, где были некоторые узловые такие и критические моменты, тупиковые в экономическом плане, я имею в виду, в отношениях между Москвой и Киевом, были преодолены. Но теперь, конечно, ситуация у Европы еще более непростая. Они зашли в тупик некоторые в отношении с Киевом, а теперь заходят и в некоторый тупик в отношениях с Россией.
Армен Гарнович, может быть, Украина выберет не ЕС, не Россию, а какую-то другую, третью альтернативу?
Ну, конечно, как говорится, по большому счету, Украина не может отказаться ни от России, ни от Европы. Но вы правы. Вот так тихо и весомо, пока вот идет эта вся такая буча, да. Очень весомо обозначилась эта третья сила, или, если хотите, вот как вы назвали ее, третья альтернатива. Уже в следующем году Украина, например, получит 18 миллиардов долларов в виде кредитов и инвестиций из Китая. И сейчас вот, когда Янукович был в Киеве, он подписал 20 крупных соглашений, которые охватывают очень широкий спектр. Там стороны инвестиций, развития торговли и сотрудничества в области энергетики. Но еще не так давно мы помним, что такое были пятилетки, да? Так вот, в ближайшую пятилетку Китай планирует импортировать продукции на 10 триллионов долларов. И вот я хочу процитировать вам украинский портал один, который говорит: «Как новый стратегический партнер, Украина будет иметь собственную квоту гарантированного сбыта своей продукции в КНР, что открывает невиданные перспективы перед всеми отраслями промышленности и сельского хозяйства». То есть Китай еще гарантирует то, что, вкладывая, инвестируя в инфраструктуру в Украине, то, что Украина будет производить, она гарантирует, что это будет продаваться на китайском рынке. Ну, близкий россиянам Крым, да, вот только в Крыму строительство порта и реконструкцию Севастопольского порта рыбного предполагается инвестировать аж 13 миллиардов долларов. В ипотечную систему несколько миллиардов, порядка 15, насколько я понимаю. И таким образом мы видим, что такая альтернатива действительно есть. Кстати, сегодня объем товарооборота с Китаем уже занимает второе место. Вот в приоритетном списке внешнеторговых связей Украины второе место – это Китай. А подписанные Януковичем в Пекине соглашения могут увеличить этот объем аж втрое. Интересно для нас, для россиян, сотрудничество – это планы строительства крупного завода по переработке угля в синтетический газ. И проект этот уже поспешили объявить прорывом в обеспечении энергетической независимости Украины и мощным рычагом на переговорах с «Газпромом» о ценах на российский газ. Как видите, очень широкий действительно спектр сотрудничества. Украинские эксперты считают, что Китай рассматривает Украину не просто окном, а таким неким плацдарным своим партнером для вхождения в европейский рынок и сотрудничество именно с европейскими странами и странами СНГ. То есть через украинские ворота выход на широкий европейский рынок и на рынки СНГ.
Армен Гарникович, большое вам спасибо за столь интересный и подробный комментарий.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Совсем недавно на страницах нашего журнала обсуждалась проблема уничтожения исторических ценностей в зонах конфликтов. Те трудности, с которыми сталкивается реставрационное сообщество в мире. И вот пришло поистине новогоднее известие о том, что наши коллеги из глав УПДК при МИД России стали пятикратными лауреатами конкурса правительства Москвы «Московская реставрация 2013». Мы у себя в журнале не раз публиковали статьи о прекрасных старинных особняках, которые очень профессионально и с любовью сохраняют УПДК. На конкурсе правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация», которую проводит «Мосгорнаследие», УПДК одержала оглушительный успех. В конкурсе принимали участие реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и пользователи объектов культурного наследия города Москвы, которые завершили ремонт и реставрацию в уходящем году. Очевидным достижением глав УПДК при МИД России стала победа сразу с 5 объектами культурного наследия в разделах «Городские усадьбы» и «Объекты гражданской архитектуры» в номинации «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ». В разделе «Городские усадьбы» была присуждена победа за 3 объекта. В Кропоткинском переулке, дом 13, отреставрирован особняк Дерожинской в штатном переулке со служебным флигелем и оградой, построенный в 1901 году архитектором Шехтелем. Сейчас этот дом отдан под резиденцию посла Австралии. Следующий приз за особняк в Хлебном переулке, дом 28, который является городской усадьбой 19-20 веков, был построен в стиле ампир. Здесь в конце 19 века жил композитор и театральный деятель Верстовский. Уже не одно десятилетие в особняке размещается посольство Исландии. Еще одним призером стала городская усадьба Наумова, Олениной, Думного 18-19 века в Малом Кискуловском переулке, дом 5А, дробь 8, предоставленная недавно для размещения резиденции посла Швейцарии. В разделе «Объекты гражданской архитектуры» глав УПДК получил еще 2 премии за реставрацию доходного дома Лоськова, построенного в 1906 году архитектором Зеленко в Мансуровском переулке, дом 14. Сейчас там располагается посольство Сирии, и на большой Пироговской улице, дом 13, за здание приюта имени Мазурина, постройка 1895 года, архитектор Иванов Шиц. В нем находится посольство Вьетнама. На церемонии награждения лауреатов начальнику глав УПДК примет России Владимиру Пашко было вручено 5 заслуженных призов правительства Москвы с изображением триумфальной арки за победу в конкурсе «Московская реставрация 2013». На мероприятии присутствовали послы Австралии, Вьетнама, Исландии, Сирии, а также представитель посольства Швейцарии. Еще раз поздравляем наших коллег. И действительно, в этом конкурсе выиграли все москвичи. В целом победило историческое наследие нашей страны.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Приближается значительная дата в российско-китайских отношениях. 90 лет установления, или, как принято сейчас говорить, восстановления отношений между нашими странами. История-то поистине из детективного жанра, и участвовали в ней неординарные личности, большинство из которых завершили свой путь, отдав все свои таланты реализации идей в 1937 году. Об этой теме более подробно нам расскажет Кирилл Барский, специальный представитель президента России в ШОС.
Когда мы изучали материалы, связанные с первыми посольствами, посредства тогда они назывались, Советской России в Китае в начале 20-х годов, и прежде всего с миссией Карахана, мы обратили прежде всего внимание на масштаб задач, который стоял перед молодой советской дипломатией. Вопрос был поставлен очень серьезно. Необходимо было добиться установления или восстановления, скорее, дипломатических отношений с Китайской Республикой. И это был один из приоритетов внешней политики Советской России. На меня лично огромное впечатление произвело то, что эту задачу советским дипломатам удалось решить в достаточно сжатые сроки, очень небольшим составом. Можете себе представить, полпредство в Китае состояло всего лишь из 19 сотрудников, в том числе 3 дипломатов и самого полпреда. Поэтому, конечно же, вызывает удивление и уважение огромная работоспособность этих людей. Вообще, люди, которые работали тогда в Китае, были людьми совершенно особыми, неординарными. Дипломатическая служба находилась на этапе становления, и Китай был безусловным приоритетом внешней политики, поэтому полпредства были направлены опытные политические деятели, революционеры. Достаточно сказать, что 2 советника полпредства, Давтян и военный атташе Геккер, были героями гражданской войны. Соловьев и советник полпредства, и Трифонов, помощник военного атташе, были активными участниками Октябрьской революции. Сафаров, первый секретарь полпредства, был личным секретарем Ленина во время его пребывания в эмиграции в Швейцарии и так далее. Конечно, бросается в глаза то, что это были очень молодые люди. Карахану, когда он приехал в Пекин в 24-м году, было всего 35 лет. Давтяну 36, Геккеру 36. Советнику Черных, который прибыл в Пекин в 26-м году, было 34 года. И тем не менее, они работали эффективно, работали профессионально и успешно решали те задачи, которые перед ними ставились. Поражает их смелость, харизма, сила характера. Это были люди, которые не боялись высказывать свою точку зрения, отстаивать свои взгляды, принимать решения на месте. Ну и, конечно, огромная преданность своему делу, увлеченность работой, желание продвинуть вперед советско-китайские отношения. Я думаю, что решение этих задач было бы невозможно, если бы полпредство не возглавлял Лев Михайлович Карахан. Личность совершенно замечательная, яркая, незаурядная. Это был одаренный дипломат с неистовым, я бы даже сказал, неуемным темпераментом, который заслуживает того, чтобы о нем были написаны еще многие-многие статьи и книги.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Разрешите представить гостя сегодняшней передачи Андрея Давыденко, первого заместителя главного редактора журнала «Международная жизнь». Андрей Иванович, парламентская дипломатия, о которой не так часто говорится в СМИ, это достаточно серьезный и эффективный инструмент внешней политики. Что вы об этом думаете?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В уходящем году мне довелось сопровождать несколько зарубежных визитов делегаций российских парламентариев, а точнее сенаторов, во главе со спикером Верхней Палаты Валентиной Ивановной Матвиенко, и изнутри посмотреть на дипломатическую кухню в ее парламентском измерении. У законодателей ведь ситуация особая. Они не только формируют правовую базу для межгосударственного диалога, но, представляя де-факто интересы своих избирателей, способны придать этому диалогу предельно персонифицированный и по-настоящему доверительный характер. Вот именно свидетелем такого прямого, непротокольного, открытого диалога мне довелось стать в ходе недавнего визита наших парламентариев в страны Северной Европы. И в Стокгольме, и в Хельсинки, и в Осло разговор получился деловой и по существу. Вопросы затрагивали самые разные. Это и Северное Арктическое партнерство, управление рыбными ресурсами, ядерная безопасность, охрана окружающей среды в районах Крайнего Севера и Арктики. Конечно же, это энергетика, в частности, программа по геологоразведке и добыче углеводородов арктического шельфа в норвежской части Баренцева моря. Ее осуществляют наша Роснефть и норвежский Statoil. Это и совместная научная работа на Шпицбергене. В общем, многое-многое-многое, что еще обсуждалось. Но что важно, что все это, то, что все это работает, во многом благодаря парламентариям, потому что ни один такой серьезный проект без серьезной, основательной законодательной проработки не может быть осуществлен. В Стокгольме, например, была затронута тема о судьбе 13 российских сирот, процедура установления которых шведскими семьями была приостановлена после принятия у нас закона, вводящего запрет на усыновление российских детей в страны, где узаконены однополые браки. Вопрос этот вполне может быть юридически урегулирован через подписание дополнительного двустороннего соглашения, поскольку в Швеции допускается переусыновление. Россия готова к подписанию такого документа, что и подтвердила глава российской делегации. Сейчас дело за шведской стороной, за их межведомственными согласованиями, то есть сотрудничество в этой области может быть продолжено, но в соответствии с нашим законодательством. Шла также речь об Украине, ее решении приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Швеция, напомню, один из инициаторов программы «Восточное партнерство». Была полемика, но итог этой полемики таков. Каждое суверенное государство вправе делать тот выбор, который считает нужным в интересах своего народа. В этом позиции полностью совпали. Попытки же приписать России элементы какого-то давления на Украину в этом вопросе не имели успеха в силу своей несостоятельности и, в общем-то, бездоказательности. Нашим партнерам, во всяком случае, нечего было возразить на то, что не российские представители, а как раз представители Евросоюза буквально не покидали здание Украинской Рады и даже проводили совещание с депутатами.
Андрей Иванович, поднимался ли вопрос о безвизовом режиме с нашими северными соседями?
Вопрос виз постоянно поднимается. Не было ни одного визита, в котором мне пришлось участвовать, где бы этот вопрос не стоял. Надо сказать, что результат от постановки этого вопроса есть, потому что наша безвизовая зона действительно расширяется. Ну, достаточно вот Лат-Америку привести в примерах. Она практически вся стала безвизовой. Что касается Северной Европы, в этом смысле и норвежцы, и шведы, и особенно финны, с которыми у нас большие взаимные людские потоки, это порядка 12 миллионов человек ежегодно пересекают российско-финскую границу, все были солидарны. Визы надо отменять. Дело за Брюсселем и за Страсбургом. Вот там, увы, разделительные линии Европы пока еще проходят, и проложены они не столько на географических картах в кабинетах еврочиновников, сколько в их головах. Это лишний раз показывает, что мы переосмыслили мир быстрее и глубже, чем у нас. А подводя общий итог, хотелось бы вот на что обратить внимание. И для нас, и для наших соседей, в данном случае северных соседей, и для партнеров в других странах, такого рода визиты крайне полезны. Потому что деловой, лишенный комплементарности разговор по существу, причем не в режиме испорченного телефона, а напрямую, глаза в глаза, лучший способ понять друг друга, а поняв, вместе двигаться дальше. Именно такой заинтересованный и откровенный разговор России с миром состоялся в уходящем году по линии парламентской дипломатии. Индия, Пакистан, Мексика, Куба, Австрия, Германия, Греция, Чехия – это далеко не полный перечень парламентских дипмиссий этого года, ставшего для отечественной дипломатии весьма результативным, с чем хочется искренне поздравить наших коллег. Ну, а всем нам в канун Нового года хочется пожелать поменьше турбулентности, побольше стабильности, устойчивости и здравомыслия.
Благодарю всех, кто был с нами на Радио России и слушал передачу «Международная жизнь». Ежемесячный журнал «Международная жизнь» издается на 9 языках. Оформить подписку можно через Роспечать и другие агентства. Подписной индекс 70-530. Наша передача будет выходить каждое последнее воскресенье месяца. Дорогие радиослушатели, поздравляем вас с Новым годом!